Самое главное, вот проходят года, а на каком мы поприще, и что думает о нас Господь, потому что за Ним последнее слово. О, как бы хотелось пройти все поприще и услышать такое слово. Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Вот эта оценка самая высокая. Большей, лучшей оценки и нету в жизни. Добрый и верный раб. Я прочитаю одно место Священного Писания. Эти слова сказал престарелый муж, когда прожил всю жизнь свою уже. Записано 24 глава Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. «А я и дом мой будем служить Господу». Слова хорошие. Я видал такой текст у многих над кроватью своей, или в зале, или во входе в дом. Они как бы так вот, ну, объявляют, кто здесь живет. «Я и дом мой будем служить Господу». Но, братья и сестры, легко сказать, а вот как на самом деле, не тоскует ли сердце наше? Сказано это красиво, но конкретное служение, как дело обстоит? Я и весь мой дом. Вы чувствуете? Не сказано большинство из моего дома. Весь мой дом. И кто-то уже скажет, нет, этот не для меня. У моя дочь навсегда потеряна. Мой сын затерялся. Где-то я просмотрел его. Как-то, может быть, еще кто-то затоскует. Вы знаете же, это слова Иисуса Навина. Но при каких обстоятельствах он сказал? Знаете ли вы, что Иисус Навин сказал эти слова тогда, когда ему уже было 110 лет? Уже жизнь его подходила к концу. Простите, если ему 110 лет, значит, сколько старшему детям? Ну, лет 70, наверное, могло быть. А внукам сколько? Ну, лет 40 могло быть? Могло быть. А правнукам, ну, лет по 10 могло быть? Вы можете себе представить, какая семья? И он заявляет, я и весь мой дом, это сыновья 70-летние, внуки 40-летние. Как вы считаете, 70-летние сыновья и 40-летние внуки разрешат дедушке вершить свою судьбу? Ну, мало ли, что дед сказал. Он немножко вышел с ума под старость лет. Все, что было раньше, все есть. Ничего нового под светом нету. Так сказал Соломон. И Самуил раньше тосковал, а дети были не похожи на Самуила. Это я сказал тем, которые говорят, что раньше так не было. Я бы еще много мог бы привести примеров. У Давида не все дети были одинаковые, помните, да? Но вот Иисус Навин сказал, «Я и весь мой дом будем служить Богу. А вы служите кому хотите». Это он говорил народу верующему, который поклонялся единому Богу. Что-то сильно огорчило Иисуса Навина, почему он так сказал. Но за себя, за других он уже не уверен. А за себя и за все свое потомство он абсолютно уверен. Господу будем служить. Я повторяю, ему уже служить-то некогда, он уже отслужил. Ему уже идти на покой. Но он здесь вкладывает в это восклицание, вкладывает смысл, переживая за своих детей, внуков, правнуков, за все свое будущее. Скажите, братья и сестры, а для чего мы живем? Дожили до старости, ну, седина, ну, хорошая пенсия, дальше что? Итак, Иисус Навин заканчивал свой путь. И прожил-то он 110 лет. Но он не сказал так: вы изберите, кому служить, а я до конца, до последнего вздоха не изменю моему Господу. Ну и хорошо бы он сказал, а это ему мало. То, что я не изменю, понятно. Весь мой дом не изменит Господу. И никогда. Вот он какие слова сказал. А может быть, это пустые слова, ничем не подтвержденные? Не так. Родословное говорит, что его потомство все следовали за Господом и были верны. А почему? Братья и сестры, скажите, а вот почему у одних получается воспитание детей, а у других не получается? У других получается только до 15 лет, а у других до 17, а потом все в разнос. И ты плачешь, и думаешь, и завидуешь. А вот такая-то семья или такая-то семья. А почему там иначе? Братья и сестры, во-первых, я не на все вопросы могу дать ответ. Кто я такой? Но я скажу вам смело то, что я твердо знаю. Вот что я знаю, то я скажу твердо. Бог в должниках никогда ни пред кем не ходил. Если угодили Господу, если Он вас полюбил, Он непременно сделает вам приятное, благословив все ваше потомство. Скажите, Бог всех людей любит? Всех. Я тоже так думаю, всех. У нас совпадают мысли. Но у меня другой вопрос. А вот Он всех одинаково любит? Что-то не слышу ответа. Он может быть лицеприятным? Нет, конечно, нет. А почему же одних больше может любить, других меньше? Я хочу места Священного Писания привести, чтобы не быть голословными. Око Господне обозревает всю землю для того, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу. То есть обозревает всю землю и видит всех. Но не для того, чтобы всех поддерживать. Нет. Но поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу. Знаете, я недавно только лишь ужаснулся, хотя уже 40 лет преломляю хлеб и вино раздаю. И вот там так написано. Ведь Христос пролил кровь за всех, правда, братья и сестры? За всех. Я почему-то тоже так понимал. И вдруг читаю: «Сия есть кровь моя, за многих проливаемая». Как? А не за всех? За многих. Это не святой апостол Павел сказал, а сам Христос. А почему за многих? Я ужаснулся, думаю, да что ж такое, как будто бы я раньше не читал это место. И заволновался, запереживал. Где же ответ на этот вопрос? А потом понял, в чем дело. Братья и сестры, Каиафа не нуждался в крови Иисуса Христа. Он не нуждался в прощении. Он только все больше и больше ожесточался, да? За многих проливаемое, то есть за тех, кто понуждается в прощении. Вот и все. Я эту линию хочу провести как бы через всю Библию. Я и дом мой будем служить Господу. Да и тема сегодняшней молитвы такая же. Молиться за своих детей. И вопрос, почему мы их теряем. Это вопрос вопросов. И хотелось бы просто, чтобы сегодня никто не ушел из этого дома, не получив ответа на свой вопль. Если этого вопля нет, то ладно, и тогда иди. Но хорошо, если есть вопль, если тоскует сердце, если у тебя переживания, то ты нормальный человек. Значит, ты правильно делаешь. Вот почему вот у одних послушные, других непослушные дети. У других и 30-летний слушается, а у других и 5-летний рога показывает. А почему так? У кого какая благодать? Был я недавно в одной квартире, и мальчик попросился у мамы погулять там в песочнице. Ну, мама говорит, ну, иди на полчасика на обед, скоро обед, приходи. Он берет совочек, берет ведерочко, подходит к двери, поставил ведерочко на пол, снял шапочку, сложил ручки. Господи, благослови меня погулять, чтобы меня собака не укусила, чтобы я вовремя пришел домой. Аминь. Одел шапочку, все по-взрослому, открывает двери и пошел с первого этажа в песочницу свою. Я говорю маме, научила его? Нет, я никогда не учила. А как же? А говорит, папа наш никогда из квартиры не выйдет, не попрося благословения. А ребенок заметил и подражает отцу. Вот и все. Если ты ребенку говоришь, ну уж, дорогой, ты уж неделя прошла, еще за Библию не садилась. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, можешь заставить и сядет. Но обрати внимание, что ребенок в течение недели не видал, как мама сидела за Библией и увлекалась ею. Вы понимаете, о чем я говорю? Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Дело все в том, что человек обманывается. Нет, в агрономии, в сельском хозяйстве он не обманывается. Если он хочет картошку, то получить осенью, он не сажает пшеницу, правда? Но то, что посадит и вскопает, а то, что будет поливать, то и получит. Он это хорошо знает. Но какие физические законы, такие и духовные. Это одно и то же. Если где-то схитрил, если где-то проявил неверность, если где-то поступил лукаво, оно удалось тебе пережить горе. Те, которым ты сделал неправду, уже умерли, и ты радуйся. Не радуйся, оно придет к тебе. Тот посев, куда бы ты ни убежал, тень идет за тобою, и от тени своей никуда не уйдешь. Позвольте мне прочитать один пример. Судей Израилевых, 12 глава, 13-14 стих. После него был судьей Израиля Авдон. Авдон. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиль 8 лет. Авдон. Он судил Израиль 8 лет. Вот его характеристика. У него было 40 сыновей и 30 внуков. И все они, эти 70, ездили на 70 молодых ослах. Вот это вся характеристика. Больше про Авдона ничего нельзя сказать. Ну, молодые ослы, знаете, это было средство передвижения. Но это то же самое, что имел 70 детей, ну и все они на новых Мерседесах ездили. Представьте себе, на 70 молодых ослах ездили 70, 40 сыновей, 30 внуков. И вот поехали. Куда? Вот пыли-то много в поле, правда? Вот как смотрится. Все 70 вместе поехали. И не знаю, куда поехали. Рыбачить, на охоту. И не знаю, куда. И сказать больше нечего. 70 молодых ослов имели. Вот и все, что имели. Что, привилегия какая, что ли? Бедный, несчастный Авдон. Другие, наверное, не имели. Ну и что, и все равно жизнь прожили, правда? А я теперь другой пример приведу. Я сейчас открывать не буду. Первый Паралипоменон, 25 глава. Можете открывать. Я своими словами буду. 5-6 стих, там так написано. Еман был внук Самуила. Еман был один из старших регентов в хору Давида и Соломона при храме Господнем. У Емана было 14 сыновей и 3 дочери. И все они пели в хору. Все они играли на музыкальных инструментах, цитрах, кимбалах, тимпанах и так далее. Не сказано, как они добирались в хор. Ездили на ослах или пешком ходили. Это настолько второстепенный вопрос, настолько пустой. Какая разница, как ты сегодня здесь добралась? Автобусом или троллейбусом, или жигуленка имеешь, или запорожец, или на самокате приехала. Ну какая разница? Главное, Богу служат все 14 сыновей и 3 дочери. Вот что самое главное. Еман, какой ты счастливый. Авдон? Авдон имел 40 сыновей и 30 внуков. И позаботился, чтобы все они имели молодых ослов для того, чтобы кататься. Вот и все. Вы заботитесь о своих внуков и сыновьях? А для чего? Если их нету в церкви, то для чего? Чтобы пыль поднимать вокруг. На дискотеках? Там или еще где-то? Не знаю где. Это другой вопрос совершенно. Пели в хору. И вы знаете, я такой восторг получил. Ну, наверное, все мы живем по-разному. Одни могут, может быть, по утрам и кофейком побаловаться. Ну, а другие и вкуса его не знают, денег нету. Может быть. Какая разница? Ну, есть кофе, нет кофе, есть чай. Кипяточку попьешь, слава Богу. Бог дал здоровье, вот это самое главное. Вот это самое главное, а не потому, какая сервировка стола там или еще что. Не это совершенно, не это главное. Хлеб насущный, дай нам на сей день. Вот и все, что надо. А мы, когда имеем чуть-чуть, нам надо все больше и больше. Я был в одной церкви, это было где-то в 73-м году. После освобождения второго срока, ну, я говорю, что я проедусь по церквям, там, где раньше был, посещу всех, а потом только лишь буду в своей домашней церкви, в своей поместной церкви. И вот приехал я в одну церковь, я уж не буду называть ее, чтобы никого не унизить, а церковь большая там. Поучаствовал в вечернем служении, а на завтра километров за 500 едут поездом дальше. Подходит ко мне один брат после вечернего служения. Где ночуешь, брат? Ну, наверное, говорю, здесь останусь. Здесь поезд недалеко, вокзал недалеко. А он: пошли ко мне ночевать. Я говорю: а где вы живете? Как? Ты меня не знаешь. Ты же был у меня. Может быть, и был, но я забыл. Ну, ладно.
у моего сына есть восьмерка новенькая, тебя подвезет куда, в любое место. В любое место подвезет. А если опоздаешь от поезда, он тебя довезет до самого конца, без поезда. Ну ладно, так приглашает, пойду. Приехали к нему домой. Он открыл дверь дома своего. Открывает дверь и говорит мне первому: проходи. Я посмотрел, смотрю, как идти. Смотрю, белая шкура какого-то зверя на пороге лежит. Я думаю, как я своими сапогами на белую шкуру буду вступать? Может быть, разуться надо, чтобы носками. Думаю, разуюсь, а мои носки еще больше пятна оставят. Ну, и не знаю, как поднять эту шкуру, сказать, что вы мои половики поднимаешь. Ведь тоже плохо. Ну, думаю, как быть-то? Я говорю, проходите вы первые, я следом за вами. Оно, знаете, неудобно, когда очень шикарно, и не знаешь, как поступить, потому что никогда этим не пользовался раньше-то. Ничего-ничего, вступай смело. Ну, ладно, пошел. За столом, конечно, обилие всего, золотые ложечки, ну, в общем, сервировка богатая, я и не видал ничего такого никогда. Ну, братик, ты помнишь, какая у меня семья была? Припоминаю, что у вас большая семья, а какая, точно не знаю. У меня 8 сыновей и дочерей. Ты знаешь, меня так Бог благословил, что я не знаю такой еще семьи, которая так бы была успешна. Одна из дочерей живет на соседней улице. Пройдись по всей улице и выбери самый хороший дом. Это моя дочь. И так везде. Все 8 новых домов. У всех по новой машине. Ну как? Я говорю, ну, конечно, я такого еще не встречал, говорю. Но я хотел бы спросить, у тебя все дети-то члены церкви? Какое-то служение уже несут. И чувствуешь, он уклоняется, не хочет со мной разговаривать. Оказалось, ни один сын, ни одна дочь их в церкви нет. Ни одного. Всех растерял. И вы знаете, так страшно, так неуютно с этим золотым переливами чашечки, блюдечки. Так жутко в этом доме стало. Я говорю, знаешь, брат, я понимаю, может быть такое горе. Может быть, когда ни один из детей еще не знает Господа. Но в таком случае ты бы и сказал мне, вот Бог так меня облагодетельствовал материально, но я ни в чем не имею нужды. Но у меня великое горе. Дети мои не знают Господа. Давай помолимся. А у тебя все восторги. У тебя все прекрасно. А чего хорошего? Всех 8 ты сохраняешь для огня, который никогда не погаснет. И для червя, который никогда не умрет. Чего радуешься? И я за тобой за столом радуюсь. Чему? Хозяйка плачет. У нее, наверное, сердце помягче. А хозяин обвиняет меня в том, что неприлично гостю вызывать слезы у хозяев дома. Я уж не буду много говорить за эту семью. Зачем? Не эта цель. Скажу только лишь мне. Все-таки я переспал в том доме, хотя пешком пришлось идти к поезду. Но это не беда. Это не беда. Скажу только лишь, у каждого своя цель. К какую цель имеет каждый по отношению своих детей. Разве плохая цель у того человека, которого я сейчас сказал, разве она плохая цель? Устроить всех детей. Причем здесь устроить, когда Бога не знает, о каком устройстве дело идет? Если Бога не призывают в домах своих, а у нас все, Господи, дай, Господи, пошли, дай, Господи, дождя для урожая, дай. И знаете, Иисус Христос у нас порой как официант. Подай, подай, почему задерживаешься, и почему не вовремя, и все давай, все давай, все давай. Ах, так это сложно, и так все сложно в жизни. А впрочем, как сказать сложно? Кто чего ищет, тот то и найдет. Неужели тебе радостно будет, что твой сын, твоя дочь хорошо пристроились в этом мире, но никогда не будут знать Господа? Какой смысл жизни тогда вообще? Однажды одна девица покаялась, это было лет 20 тому назад, ей было 17 лет, она училась в 10 классе. Обратилась к Господу искренне у нас в собрании. И вот пришла домой. А папа работал в горкоме партии каким-то, ну, не знаю кем. А мама в университете преподавателем работала. И девочка говорит: папа, мама, я теперь христианка. Теперь я умею молиться Богу. Как это вы меня раньше не учили молиться? Вы, да, впрочем, вы сами не умеете. Папа потрогал лоб у дочери. Доченька, может быть, тебе не здоровится, что-то ненормально? Может быть, врача вызвать? Началась беседа. Доченька говорит им о Господе. А они говорят: ты говоришь чушь самую настоящую, ты ненормальная. Тогда мама начала ей говорить: доченька, тебе самое главное сейчас закончить 10 классов. Вот это все усилия ты должна поставить на это, чтобы закончить с отличием, чтобы без экзаменов попасть в институт. Она говорит: ну хорошо, мам, я... считай, что я закончила, попала в институт. Что дальше? Ну, дальше надо закончить институт. Мамочка, считай, что я закончила институт. А что дальше? Ну, после института в аспирантуру. Я и аспирантуру закончила. Что дальше? Ну, а дальше благополучная семья. Мамочка, считай, что у меня хороший муж, хорошие детки. Что дальше? Ну, дальше детей воспитывать. Мамочка, я воспитала детей. А что дальше? Что дальше? Ну, дальше заслуженная пенсия. Мамочка, мне хорошая пенсия. Хорошая пенсия. У меня очень хорошая внучата. А что дальше? Ну, дальше живи в свое удовольствие вместе с внучатами. Она говорит: мамочка, ну что дальше? Мама говорит: нет, доченька, тебе надо вызвать врача все-таки. Они никак не хотят сказать, что дальше. Дочь говорит: мам, но ты же нормальная женщина. Ты же понимаешь, так и скажи, а дальше похороны. Ну почему твой язык не может выговорить вот это? Дальше мы все умрем. Ты же это хорошо знаешь. Ты же тоже нормальная женщина. Но почему ты этого не хочешь сказать? И вы знаете, на следующий день отец срочно обратился в горком партии, чтобы его семью отправили на Дальний Север, чтобы дочь не попадала под влияние религиозников. И уехали. Дальше я ничего не знаю за эту девочку. Но суть-то вся в чем? Как это удивительно просто Бог открывает тем, кто хочет видеть. Я бы хотел, братья и сестры, помолиться вместе с вами за наших детей, за наших внуков. Пока мы еще странники и пришельцы, всегда еще есть опасность. Как бы кто не соблазнился этим миром, как бы кто нигде не потерялся, как бы нам, ну, не размахнуться в нашем целеустремленности, в нашей, а так вот постоянно иметь цель правильную. Наш характер передается нашим детям. Я не буду житейских примеров приводить. Позвольте мне привести библейский пример. Анна. Уж очень тяжело она переживает свою бездетность. У нее нет детей. И перед Елканой плачет, а Елкана муж ее говорит: «Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Значит, хороший муж и относится хорошо, а для нее скорбь великая, дитя нету». Пошли они в Иерусалим на поклонение. И утром пораньше, когда муж еще спал на привалах там, она пришла в храм. Встала где-то в уголку на колени, кланяется пред Богом и молится, только губы шевелятся. Илий, священник, внимательно все время смотрел за нею, а потом говорит: «Женщина, с утра пораньше напилась вина ты? Выйди, протрезвись от вина своего». Вы можете себе представить, братья и сестры, ее положение? Как вы думаете, если бы вас, вы скорбели бы, плакали, у вас горе великое, и вас бы, и вам бы сказал пресвитер: «Пьяница, выйди, выйди, пьяница, уходи, уходи отсюда». Что бы вы сказали? Уж если здесь выгоняют, уж если здесь правды нету, да? Или еще что-нибудь такое. Или сказать: «Какие сыновья твои плохие, такой и ты, Илья». Или еще что-нибудь. Понимаете? А эта женщина говорит: «Нет, господин мой, от великой печали переживания моей у рабы твоей, а вина и секир я не пила». И ничего не сказал о нужде там или еще что. А Господь через Илию говорит: «Иди с миром, и что ты просишь, получишь». Она обрадовалась, пошла. И знаете, на следующий год было дитя у нее. Время прошло немало. На следующий год муж ее, Елкана, опять идет в храм для жертвоприношения, а она остается дома. «Ты что дома остаешься? А я ребенка должна вырастить, а потом отнесу его в храм. Отведу, вернее, отведу. Не отнесу, а отведу». И муж говорит: «Что ты обещала Богу, то исполни». И пошел сам. Прошли года. Самуилу было, вы знаете, лет, может быть, 10, может быть, 12. Сказано, привела его в храм. Не принесла, а привела. И отдала его навсегда служить при храме. Кто-то из вас, женщин, скажет: «И я бы отдала своего сына храм». Не говорите неправды. Это, если даже 10 детей у вас, навряд ли бы отдали 10-го, к примеру сказать. А это единственный. единственный. А еще хочу сказать, она знала, какие нехорошие дети у этого священника. Я уж не буду подробности вам рассказывать, да? Какие развратные. Она могла бы сказать, ну как я на попечение этого священника могу отдать своего ребенка единственного, если он не умеет воспитывать своих детей? Могла бы так сказать? Могла бы. Он, этот мальчик, у этой женщины не лишний. И она отдала. Как жилось этому мальчику? Не так просто, братья и сестры. Он ложился позже всех. Он за всеми последними молящимися должен закрыть двери, сделать уборочку при храме, а потом ложиться спать. Спал он там, где святое святых. А вставал он раньше всех. Первые молящиеся, которые придут, уже должны видеть открытые двери храма. Мальчик раньше всех вставал и позже всех ложился. И вот так служил при храме. Случилось, когда мальчику это было лет 16, вдруг явился ему Господь и говорит: «Самуил, Самуил!» Мальчик решил, что дедушка Или зовется. Подбегает и говорит, а там лампадка горела, все-таки видно. «Вот я-то звал меня». Или говорит: «Нет, иди ложись спать». Самуил пришел и лег. Он мог подумать, значит, мне показалось. Но бывает так, братья и сестры, наверное. Вот у меня было, ну вот, как будто бы кто-то позвонился. Открываю, никого нет. Ну, показалось. Бывает так. Вот и Самуил, наверное, подумал, показалось мне. Только лег опять. «Самуил, Самуил!» «Ну, теперь-то точно дедушка зовет». Приходит. «Вот я, ты звал меня». «Да не звал я тебя, иди ложись». Братья и сестры, что подумать мог Самуил? Совсем дедушка разбаловался. Самому не спится, и мне не дают. А он так не рассуждает. Только лег, и опять голос. «Самуил, Самуил!» К Илии мог подойти и сказать, сколько можно баловаться. А мог сказать, нет уж, если он так разбаловался, и я не пойду. Повернулся бы к стенке, и все. А он, как будто бы ни в чем не бывало, как и первый раз, третий раз, подходит и говорит, вот я, ты звал меня. Нет, я тебя не звал. Самуил мог бы сказать, да как ты неправду говоришь, звал же ты, я же своими ушами слышал, или еще что-нибудь такое. Ни одного слова. Вы знаете, на кого он похож? На свою маму, в характере своем. Вот как та не была оскорблена, да, за поспешно несправедливые высказывания, так и мальчик не торопится. Потом явился Господь, все выслушал, Самуил рассказал Илии, ну, это все потом, это все потом. И вот приходит Елкана, отец его, и Анна, мама. А Или говорит им, да даст вам Господь детей за сына вашего, который вы отдали в храм. И Бог еще отдал им 5 детей. Я хотел бы спросить вас, почему такой Самуил хороший? И ответ должен быть один. Мама хорошая. А почему маме так подвезло, что 5 детей еще было? Самуил хороший. За то, что вы отдали этого дитя. Вот такая цепная реакция. Вот такой замкнутый круг. Это чудеса. Бог хочет, чтобы мы были благословенны. Но разве от Него это зависит? От нас зависит, может ли нас Бог благословить или нет. Насколько мы сможем принять благословение за то, что он возлюбил Господа, возлюбил его, я его избавлю, я его и прославлю, я с ним буду в скорби. За что? За то, что возлюбил Господа. И семья твоя будет благословенна, если благословенный фундамент, если были добрые посевы. О чем мы будем молиться? Не отчаивайтесь. Если вас сильно волнует ваши прошедшие годы, и вы в неведении сеяли совершенно не то, что сеяли бы сейчас, и переживаете об этом. Бог знает, как выкручивать по вашей просьбе все прошлое, чтобы засеять заново. Бог любит миловать, но все зависит от нас. Сын мой, отдай сердце твое мне, признай только вину твою, вот и все. Мне было очень приятно слышать такое повествование от моего друга одного. Он жил в многодетной семье, у них было 9 сыновей и 1 дочь. Где он вырос. Он был в числе 9 сыновей. Из них 5 сейчас сыновей служители. И вот один из братьев мне рассказывает. Вдруг неожиданно ко мне, говорит, приезжает папа. Он живет на Украине, и вдруг в России сюда приезжает папа. Ему 83 года, папе-то. Папочка, что ты? Как хорошо, что ты приехал. Ну, какими путями? А он говорит мне, все вы верующие, все вы члены церкви, кроме одного, Петро, самый старший, необращенный Господу. А ему в августе 20-го исполняется 60 лет. Вот, сынок, я и решил вас всех объехать и договориться с вами, что вы все 3 дня до 20 августа будете в посте. Это 18, 19 и 20 августа. А я 20 буду у Петра. Это, и пусть Бог делает все, что ему угодно. Давай спасать Петра, моего старшего сына, твоего брата. И поужинал, познакомился с расписанием поездов и на ночь поспешил, чтобы к следующему сыну поехать. И вот так вот объехал всех своих детей, а на 20 августа едет к Петру. А 21 августа мой друг рассказывает, получаю я телеграмму. «Сынок! Порадуйся, Петро вернулся!» И заплакал братик мой, полез в свой альбом и достает телеграмму. Вот, говорит, как надо своих сыновей вырывать. А ведь папа мог так сказать: «Господи, 83 года, ты меня чудно сохранил, дал 10 детей, ну один такой непутевый всего, Петро. Господи, разберись с ним, приведи его к покаянию, а меня уже принимай, все, конец». Вот так. Мы бы сказали: ой, какой отец счастливый. А вот он не хотел так. Он хотел быть свидетелем, чтобы и Петро, сын его, тоже был счастливым при его жизни. Вот, братья и сестры, и хотелось бы за ваших Петров помолиться, за ваших сыновей и дочерей, и за моих тоже, за моих внучат, за ваших правнуков, за всех. Чтобы, знаете, вот так вот спокойно, вместе с Иисусом Навином, совершенно не колебаясь, сказать: «Я и дом мой будем служить Господу». Я вам рекомендую, кто умеет писать тексты, пусть напишет этот текст, но для вас попросите кого-то и повесьте на самом видном месте в вашем доме. Это будет хорошо. Пусть даже этот текст немножко вас каждый день напоминает, что не все получается так, как в этом тексте написано. И это не беда, не беда. Это наше чаяние всем домом служить Господу. Пусть Господь вас благословит, потому что под этим зонтиком благодати Божьей и я хочу голову склонить, чтобы и мне было хорошо, как и вам, потому что все мы питаемся из одного источника. Аминь.